Библейское определение греха Жак Секвейра. Что Библия говорит о грехе? Когда Иисус пришел в наш мир около 2000 лет назад, Он пришел, чтобы быть Спасителем мира. Он пришел, чтобы спасти людей от проблемы греха. Он пришел не к тем людям, которые являются грешными только на 50% или на 80%, а к тем, которые являются грешниками на все 100%. Для того, чтобы оценить благую весть Евангелия, нужно понимать тяжесть проблемы греха. Иисус принес благую весть, дающую великую радость людям, которые не имеют никакой надежды на себя и являются беспомощными грешниками. Сатана сделал все возможное, чтобы покрыть тайной проблему греха. Вот почему многие уклонились в так называемое законничество, то есть спасение посредством человеческих усилий. Поэтому наш первый урок называется «Библейское определение греха». Его также можно назвать «Всеобщая проблема греха». По мере изучения этой темы, я надеюсь, что вы расстанетесь со всякой надеждой на себя и свои силы и примите Иисуса Христа как свою единственную надежду на спасение. Данный урок объясняет, почему каждый человек без исключений нуждается в Спасителе. Глубоко в сердце каждого человека можно обнаружить желание быть хорошим, потому что быть хорошим означает иметь определенные преимущества. Но, к сожалению, в реальности мы все не способны достичь этой цели. Как бы прилежно мы ни старались, нас все равно ждет неудача. Вот почему наш мир сегодня наполнен горем и проблемами. Вы можете посетить любую страну в любой части света. Если вы даже не встретитесь там с экономическими проблемами, то в этой стране будут обязательно проблемы с преступностью. Во всем мире, кроме природных катастроф, разрушительных землетрясений и всех прочих проблем, раздаются отчаянные вопросы людей: что нас ждет в будущем? Я хочу сказать вам прямо, что человеческого решения этим проблемам не существует. Каждая попытка решить проблемы этого мира в конечном итоге потерпит неудачу. Карл Маркс думал, что он имеет решение, когда предложил идеологию марксизма. Он, к сожалению, не смог понять, что люди эгоистичны по своей природе. Он обвинял капитализм за поощрение людей в их жадности и накопительстве. Он предложил очень интересное решение. Он назвал его научным методом решения социального и экономического неравноправия и несправедливости в современном мире. Немногие люди приняли его идеи, однако через несколько лет Россия пошла по этому пути. И в течение 75 лет эта страна применяла то, что, по их мнению, было решение человеческих проблем – социализм. Карл Маркс сказал, что если вы заставите людей делиться, то со временем эта привычка станет естественной, подобно тому, как капитализм научил людей быть жадными и накапливать богатство, только с той разницей, что люди станут бескорыстными. Россия пыталась применять эти принципы в течение 75 лет, и до тех пор, пока уже не осталось чем делиться. Другие страны, такие как Куба, пережили такой же опыт. Почему это мировоззрение не достигло своей цели? Потому что не существует человеческого способа решения нашей проблемы. Мы взглянем в самое сердце этой проблемы. Любые попытки решения проблем человеческого эгоизма обречены на неудачу, потому что они имеют своим корнем непонимание библейского определения греха. Мы обычно смотрим на грех как на поведение и поступки, но, мой дорогой слушатель, это понятие гораздо глубже. Позвольте мне объяснить вам, что это значит, что Библия говорит о проблеме греха и почему мы нуждаемся в Спасителе, почему эта надежда является единственной. Когда Христос пришел в этот мир около 2000 лет назад, Он пришел именно для того, чтобы стать Божьим решением проблемы греха. Если вы откроете Евангелие от Иоанна, 1 главу, 29 текст, то вы прочитаете о том, как Иоанн Креститель представляет Иисуса в начале Его земного служения. Иоанн сказал: «Вот Агнец Божий, который берет на Себя грех мира». Иоанн использует слово «грех» в единственном числе, потому что это понятие затрагивает самый корень этой проблемы, о чем мы будем сейчас говорить. Большинство христиан смотрят на текст из первого послания Иоанна, 3 главы и 4 стиха, как на определение греха. Грех есть беззаконие. Они понимают это таким образом, что грех — это преступление закона. Но в оригинале данная фраза звучит по-другому. Иоанн на самом деле писал о том, что грех — это отсутствие закона или неправедность, что является несколько отличающимся значением слова беззаконие. Этот термин относится к нам потому, что мы сами по своему собственному выбору избираем жизнь в грехе. Библия говорит гораздо больше о грехе, чем просто как о поведении и поступках. Ни один из библейских писателей не понимал проблему греха так полно, как понимал ее апостол Павел, особенно после своего обращения. Послушайте, как он пишет об этом в первом послании Тимофею, 1 главе 15 стихе. «Верное всякого принятия достойно слова». Мы нуждаемся в том, чтобы принять и понять это слово, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников. Но на этом он не останавливается и, используя настоящее время, добавляет последующие слова, из которых «я первый». Павел называл себя грешником номер один, потому что Бог открыл ему его глаза во время его обращения, чтобы показать ему, насколько серьезной является проблема греха. Вот почему, объясняя благую весть Евангелия, апостол Павел всегда начинает со всеобщей проблемы греха. Почему? Потому что он знает, что для того, чтобы люди приняли эту благую весть Евангелия, он должен разрушить все их доверие самим себе. Вот почему он начинает с проблемы греха. Давайте взглянем на его слова в послании Филиппийцам, 3 главе, с 3 по 9 стихи. Он записал эти слова для того, чтобы, как я упомянул, было удалено все наше доверие в самих себя, потому что формула Евангелия применительно к нашей жизни гласит «не я, но Христос». Филиппийцам, 3 глава, с 3 по 9 стих. Знаете ли вы, что самая тяжелая часть этой формулы для понимания и усвоения – это слова «не я». Мы рождены с эгоцентричной природы. Мы желаем сделать хоть какой-то вклад в свое спасение. Мы ненавидим перспективу оказаться духовными младенцами, полностью зависящими от посторонней помощи. Но это единственный способ понять значение Евангелия. Итак, Филиппийцам в 3 главе есть хороший текст, объясняющий проблемы греха. В стихе 3 апостол пишет членам церкви в Филиппах: «Ибо мы – обрезание». Обратите внимание на то, что слово «обрезание» используется в двух контекстах. Первый – физический акт, второй – духовный процесс. Павел в данном тексте использует духовное значение этого слова, то есть «обрезание» как удаление неверия. Вот что он говорит: «Потому что обрезание – мы, поклоняющиеся Богу Духом и радующиеся во Христе Иисусе, и не имеющие никакого доверия к плоти». Все слова сверены с греческим текстом, примечание переводчика. Что Павел имеет в виду под словом «плоть»? Неужели он имел в виду мягкие ткани нашего тела? Нет, не это значение здесь подразумевается. В текстах с 4 по 6 он объясняет, что он имеет в виду под словом «плоть». Стих 4. «Хотя я могу надеяться и на плоть. Если кто другой думает надеяться на плоть, то да более я». И дальше он объясняет, почему. Обрезанный в восьмой день, другими словами, он был обрезан в тот самый день, в который Господь велел, в восьмой день после рождения. Из рода Израилева, колена Вениаминова, еврей от евреев. Колено Вениаминова было коленом, из которого был Саул, первый царь Израиля, и Павел принадлежал к этому колену, будучи чистокровным иудеем и прямым потомком Авраама, Исаака и Иакова, трех патриархов Израиля. Но затем он продолжает в стихе 5 «по учению фарисей». Обычно мы, христиане, придаем слову «фарисей» негативную окраску. Но знаете ли вы, что означает это слово? Это означает «отделенный». Фарисеи мы были иудеи, которые отделяли себя от других иудеев и, прилагая величайшие усилия, следовали всем правилам и постановлениям иудаизма, а также причиняли большие неудобства и досаду тем, кому не удавалось жить такой жизнью. Сегодня мы также можем встретить таких людей, даже в христианстве. Они способны сделать сложной и трудной жизнь того, кто обременен проблемой греха. Павел говорит, что он был одним из таких фарисеев, которые соблюдали все постановления своей церкви. В тексте 6 он добавляет: по ревности по кому? К кому? По Богу, гонитель церкви Божией. Итак, когда Павел преследовал церковь перед своим обращением, он говорил о том, что служит Богу. Он думал, что он прав, но его поведение было ужасным. Бог знал его, и поэтому он встретил его по дороге в Дамаск и открыл ему глаза на проблему греха и на надежду Евангелия. В последней части 6 стиха Павел добавляет: «По правде законной непорочной». Если бы он жил в наше время, он был бы назван святым. Он соблюдал все правила, которые требовала от него его церковь, то есть иудаизм. Но взгляните только на стихи с 7 по 10. Но! Это «но» имеет большое значение, потому что оно показывает контраст между текстом с 4 по 6 стихи. «Что для меня было преимуществом, то есть его праведность, то ради Христа я почел тщетою». Пожалуйста, обратите внимание, что Павел не открывает нам формулу «я плюс Христос», о которой говорят многие христиане. Павел считал все это мусором. Восьмой стих более детален в этом вопросе. «Да и все почитая тщетою, всю свою праведность, ради превосходства познания Христа, Иисуса Господа моего, для Него я от всего отказался, и все почитая за сор. Как вы видите, Он оставил всю свою самоправедность до последней капли, чтобы приобрести Христа и найтись в Нем. Он избрал быть найденным во Христе, не со своей праведностью, то есть самоправедностью, которая от закона, но с тою, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере». И он продолжает в 10 стихе: «Чтобы познать Его и силу воскресения Его и участие в страданиях Его, сообразуясь смерти Его». В этом-то и заключается та мысль, которую нам всем нужно понимать. Некоторое время назад мой дом посетил пастор, и я сказал ему: «Вы знаете, для того, чтобы мы могли действительно пережить на своем опыте спасительное благовествование, мы должны пережить реальность этой формулы «Не я, но Христос». Я был шокирован, когда он ответил мне: «Неужели вы желаете, чтобы я оставил 45 лет успешного служения Христу?» Я ответил ему: «Именно этого апостолу Павла стоило воплощение этой формулы, и вы не являетесь исключением». Он разгневался и ушел. Воплощение этой формулы – очень болезненная процедура для нашего эго, когда мы понимаем, что мы являемся грешниками на все 100%. Никто не хочет переживать это. А теперь давайте обратим внимание, что в послании римлянам, которое Мартин Лютер, реформатор 17-го столетия, назвал самым ясным Евангелием из всех, и он был абсолютно прав. Ни одна книга в Библии, ни в Ветхом, ни в Новом Завете не объясняет так ясно и так сильно проблему греха и благую весть Евангелия, как послание к римлянам. Когда вы читаете послание к римлянам, то вы замечаете, что в начале этого письма, представив себя и тему своего послания, то есть вечное Евангелие, Павел посвящает огромную часть своего письма аж до 20 стиха 3 главы. Всеобщие проблемы греха. Огромная часть письма посвящена этому. Всеобщей проблеме греха. Почему? Не для того, чтобы разочаровать людей, но чтобы разрушить всякую зависимость людей от самих себя и доверие самим себе в вопросе спасения. Давайте взглянем на то, что он пишет о проблеме греха. Прежде всего, давайте посмотрим на тему этого послания. В послании Римлянам 1:15. Итак, что до меня, я готов благовествовать и вам, находящимся в Риме. Он проповедовал об этом по всей Малой Азии, но сейчас он желал обратиться и к римлянам, жителям столицы мира того времени. В 16 стихе он добавляет: «Ибо я не стыжусь благовествования Христова». Этот оборот речи в наше время звучал бы так: «Я чрезвычайно восхищен и воодушевлен Евангелием». Просто для того, чтобы подчеркнуть эту позитивную мысль, он записывает ее в негативной форме. «Я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божья». Пожалуйста, запомните, что это есть сила Божья ко спасению всякому верующему, во-первых, иудею, потом и еллину, то есть язычнику. В 17 стихе Павел дает определение Евангелия. В нем открывается праведность, а не правда, согласно греческого оригинала. Именно праведность Божия от веры в веру, как написано: «Праведный верою жив будет». Или другими словами, тот, кто праведен посредством веры, будет жив. Что имел в виду Павел, говоря, в Евангелии открывается праведность Божия? Задолго до того, как был создан Адам, Бог предусмотрел, что наша праведность будет во Христе. В Откровении 13:8 Иисус упоминается как Агнец Божий, закланный от создания мира. В первом послании Ефесянам, в 4 стихе, мы читаем, что Бог избрал нас во Христе прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны перед Ним в любви. Бог знал, что Адам согрешит. Вы спросите меня, почему же тогда он допустил грехопадение? Это уже другая тема. Но факт заключается в том, что Бог запланировал наше спасение задолго до того, как Он создал Адама и Еву. Я убежден в том, что единственным способом, которым Бог мог продемонстрировать всей вселенной, что грех является ужасным явлением, вызывающим вражду и войны всякого рода, зверства, этнические чистки, преступления, убийства и все прочее, единственным способом для Бога было позволить ему развиться и проявиться. Я считаю это истинной причиной, по которой Бог допустил грех в этом мире. После нашего знакомства с темой этого послания, взгляните, как Павел принимается за проблему греха в стихе 18. «Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправедность человеков, подавляющих истину неправдой». Первое, что нам нужно понять, и Павел говорит об этом также в 8 главе и 7 стихе, что мы имеем природу, которая является враждой против Бога, которая не подчиняется Богу и не может подчиниться Ему. Большинство людей не знают этого. Я прочитаю вам то, что там написано. «Потому что плотские помышления, то есть ум, подвластный греховной плоти, суть вражда против Бога, ибо законы Божии не покоряются, да и не могут». Это и есть наша проблема, которую Павел описывает в первой главе. Обратите внимание на то, что гнев с неба, гнев Божий с неба открывается. Во-первых, на всякое нечестие, безбожие в оригинале. Во-вторых, на неправедность. Пожалуйста, заметьте, что идет первым. Первым идет не неправедность, а именно безбожие. Безбожие является причиной всего остального. Под словом «безбожие» имеется в виду люди, которые отвернулись от Бога и настойчиво живут без Него и вопреки Ему. На самом деле, проблема заключается не в неправедности. Неправедность — это результат, плод, а не корень проблемы. Если вы заболеете малярией, я был 20 лет в Африке миссионером и болел малярией 12 раз. Вы испытаете ужасную горячку, но горячка не является проблемой. Проблемой является симптом малярии, то есть сама инфекция. Принятие аспирина не может уменьшить вашу горячку, но это не может уменьшить вашу горячку, но это не решит проблему. Итак, пожалуйста, помните о том, что, видя неправедность в мире сегодня, вы видите не корень проблемы, а ее плоды. Проблема заключается в отвержении Бога. Потому что, увеличивая количество полицейских и количество законов, вы не решите проблему. На самом деле, этим мы только загоняем проблему в тень. Все человеческие попытки решить эту проблему потерпели неудачу, независимо от количества людей в полиции и количества законов, потому что в этих попытках мы не затрагиваем источник проблем. Источником проблемы является безбожие. Итак, когда мы отвергаем Бога, когда мы, как нация, например, Америка, убираем духовные предметы из школьной программы, когда мы пытаемся убрать выражение «мы верим в Бога» из наших монет и купюр, то это является показателем того, что мы, как страна, отвергаем Бога. И эта проблема не является только нашей. В Европе происходит то же самое. Может быть, еще в странах третьего мира есть где-то стремление к Богу на национальном уровне, потому что они испытывают различные трудности и не пренебрегают никакой надеждой, включая и надежду на Бога. Но многие развитые страны отворачиваются от Бога. Результаты этого мы видим в преступности и кризисах. Наука также не является решением этой проблемы. Образование также не поможет. Итак, Павел говорит о том, что безбожие является источником проблем, а неправедность – результатом. В 17 стихе он говорит об этом более подробно. Взгляните на стих 19 1 главы Римлянам. «Ибо что можно знать о Боге? О Боге явно для них, потому что Бог явил им». Здесь речь идет об их совести. «Ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество от создания мира через рассматривание творений видимы, так что они безответны». Сегодня человечество в основной своей массе не верит в то, что Бог создал этот мир. Некоторые христиане, однако, верят в это. Они называют это теистической эволюцией. Но по всему миру проповедуется так называемая теория эволюции. Знаете ли вы, кто создал эту теорию? Это был студент третьего курса богословского факультета Кембриджа, Чарльз Дарвин. Он говорил о том, что он может открыть глаза человечеству на вопросы о нашем существовании. Его ответ – миллионы лет эволюции. Если я помещу какой-то кусок металла в чемодан и буду трясти его миллионы лет, неужели вы думаете, что я потом смогу достать из этого чемодана мотоцикл? Кого мы обманываем? Доказательства ясны. Ничто высокоорганизованное нельзя получить случайно. Если бы это было возможно, что человечество достигло высокоразвитых форм в течение миллионов лет, то почему мы не видим этого процесса сегодня? Почему мы не видим сегодня полурыб, полулягушек и так далее? Кого мы обманываем? Себя же. Но взгляните на 21 стих. «Но как они, познав Бога, не прославили Его как Бога и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленное их сердце». Из 22 стиха. «Называя себя мудрыми, обезумели, и славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку, и птицам, и четвероногим, и пресмыкающимся». Конечно же, сегодня мы не поклоняемся животным, но больше всего сегодня мы поклоняемся человеческому уму. Мы думаем, что мы можем решить проблемы, и что человеческий мозг способен на это. Но, дорогие друзья, наука не имеет решения проблемы греха. Да, в 18 веке, когда развился научный метод, люди сказали, теперь мы имеем решение. Но наука сама стала источником проблем. Возьмем, к примеру, ядерные бомбы, которые могут уничтожить Землю в течение нескольких минут. Итак, наука не стала решением проблем, а наоборот, люди сейчас стали бояться науки. Пожалуйста, запомните сказанное в Библии, что люди, называя себя мудрыми, обезумели. Перейдем к 24 стиху. «То и» или «поэтому», вы знаете, это очень важные слова. Как Бог отреагировал на отвержение, игнорирование Его со стороны людей? Стал ли Он Стал ли он мстить? Нам нужно понять следующее. Вспомните текст, с которого Павел начал эту тему. Это глава 1, стих 18. «Ибо открывается гнев Божий с неба». Нам не следует никогда путать Божий гнев с человеческим. Человеческий гнев — это скверное проявление характера, потому что мы теряем самообладание и выходим из себя. Божий гнев не такой. Итак, здесь мы видим самую ясную демонстрацию гнева Божьего, который совершенно противоположен человеческому гневу. Я зачитаю три текста из третьей главы, 24, 26 и 28, объясняющие природу Божьего гнева. Стих 24. «То и предал их Бог в похотях сердец их нечистоте, так что они сквернили сами свои тела». Знаете, что Бог говорит людям, отвергающим Его? «Вы желаете жить без Меня? Пожалуйста, живите». И что происходит потом? Когда человек живет без Бога, то увеличивается неправедность, а соответственно преступление и кризис. Стих 26. «Потому, то есть по причине их отвержения Бога, предал их Бог постыдным страстям», то есть неправедности. «Женщины их заменили естественное употребление противоестественным. Подобно и мужчины, оставив естественное употребление женского пола, разжигались похотью друг на друга, мужчины на мужчинах делая срам и получая в самих себе должное возмездие за свое заблуждение». Не звучат ли эти тексты естественно для нашего времени? Когда-то сексуальные меньшинства вызывали смех и удивление, но сегодня эта практика не только приемлема, но и законна. Каковы результаты этого? Среди них СПИД и другие. Дорогие друзья, эти проблемы не Бог на нас послал. Эти проблемы мы навлекли на себя сами, потому что отвернулись от Бога. А сейчас взглянем на 28 стих. «И как они, то есть человечество, не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму делать непотребство, так что они исполнены всякой неправедности». Видели ли вы эти слова? Неправедность есть побочный эффект от безбожия. Блуда, исполнены всякой неправедности, блуда, лукавства, корыстолюбие, злобы, исполнены зависти, убийства, распри, обмана, злонравия, злоречивы, клеветники, богоненавистники, обидчики, самохвалы, горды, изобретательны на зло, непослушны родителям. Не кажется ли вам, что мы с вами читаем заголовки сегодняшних газет? Все эти грехи являются плодом безбожия. Это и есть наша проблема. Нужно сказать, что церковь в Риме была разделена на две основные группы. Иудеи и язычники. Они никогда не смешивались друг с другом на своих собраниях. Иудеи сидели на одной стороне, язычники на другой. Когда вестник, принесший это письмо от Павла, стоял на возвышении и читал это письмо, и язычники слушали текст с 1 главы 18 стиха и до конца главы, они начали кивать своими головами в знак согласия с апостолом Павлом. Они, возможно, думали: «Павел, ты абсолютно прав. Мы всегда верили, что эти язычники являются сборищем грешников». Вот как иудеи смотрели на язычников в христианских собраниях. Они считали себя народом, избранным Богом, говоря: «Мы имеем закон, мы имеем Его завет, а вы, язычники, просто сборище грешников, ненавидимых Богом». Позвольте мне поделиться с вами своим личным опытом. Мы с моей женой путешествовали из Лондона в Нью-Йорк на лайнере «Королева Мэри», когда он еще ходил по этому маршруту. На этом корабле было 5 иудейских раввинов. Они ехали из Израиля в Нью-Йорк на большую иудейскую конференцию. Я сказал своей жене, что я попробую поделиться с ними Евангелием. На путешествие через Атлантический океан нам потребовалось 5 дней. В пятницу вечером я увидел одного из раввинов, прогуливающегося по палубе. Я подошел к нему и сказал: «Извините, сэр, можете ли вы сказать мне, когда начнется суббота?» Я хотел узнать у него время захода солнца, потому что мы с ним соблюдаем один и тот же день. Только я покоюсь во Христе, а он пытается соблюдать закон, чтобы спастись. Однако мы соблюдаем один и тот же день. Он ответил мне. Он не ответил мне. Вместо этого он отвернулся и пошел в другую сторону. Я подумал, возможно, он не расслышал меня. Я задал ему этот же вопрос, но немного громче. На этот раз он увидел его. Я увидел гнев на его лице, и он ушел совсем. Тут неподалеку был моряк, который драил палубу. Он подошел ко мне и сказал, «Вы совершили ужасный поступок». Я спросил, что же ужасного было в этом поступке. Я задал ему простой вопрос. Он ответил, «Разве вы не понимаете, что вы язычник, попытавшийся заговорить с иудеем? Он только что закончил свои духовные приготовления к своей субботе. Своим вопросом вы осквернили его, и он должен теперь идти и совершать свои обряды заново, чтобы очиститься». Затем этот моряк рассказал мне, что иудеи имеют на этом корабле отдельную кухню, отдельную посуду, ножи, вилки, тарелки. Я ответил, что это похоже на дискриминацию. И знаете, что он мне ответил? «Нет. Они дополнительно платят за это. Если бы вы заплатили за это, то вы имели бы такой же сервис». Я ответил, «Спасибо, я вполне счастлив от того, за что я плачу, потому что это и так очень дорого». Вот как иудеи смотрели на язычников во времена апостола Павла. Павел, который сам был иудеем, очень хорошо знал о том, что они думают. И поэтому во второй главе он обращается к своему собственному народу. Глава вторая, с первого текста. «Итак, не извинителен ты всякий человек, судящий другого, ибо тем же судом, каким судишь другого, осуждаешь себя, потому что судя другого, делаешь то же». Вот это да. «А мы знаем, что поистине есть суд Божий на делающих такие дела. Неужели думаешь ты, человек, что избежишь суда Божия, осуждая делающих такие дела и сам делая то же?» И Павел далее объясняет, «Вы, иудеи, знаете закон, учите закону, называете себя знатоками закона, но разве вы не делаете точно то же, за что осуждаете других?» Взгляните на стих 17. «Вот ты называешься иудеем и успокаиваешь себя законом, то есть зависишь от своего исполнения, исполнение закона в вопросе спасения и принятия Бога. И хвалишься Богом, и знаешь волю Его, и разумеешь лучшее, научаясь из закона, и уверен о себе, что ты путеводитель слепых, свет для находящихся во тьме». Наставник невежд, учитель младенцев, имеющий в законе образец ведения и истины. А сейчас давайте выслушаем самое главное с 21 стиха. «Как же ты, уча другого, не учишь себя самого, проповедуя, не красть, крадешь, говоря, не прелюбодействуй, прелюбодействуешь?» И так далее. «Ибо ради вас, как написано, имя Божие хулится у язычников». Павел говорит, тот факт, что ты учишь всем этим вещам, не делает тебя святым. Тот факт, что ты веришь в закон, не делает тебя праведным. Я бы хотел добавить еще одно утверждение из 14 стиха, которое я не читал. «Ибо когда язычники, не имеющие закона, по природе законное делают, то не имея закона, они сами в себе закон. Они показывают, что дело закона у них написано в сердцах, о чем свидетельствует совесть их и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую, в день, когда по благовествованию моему Бог будет судить тайные дела человеков через Иисуса Христа». Другими словами, Павел говорит, некоторые язычники ближе к Богу, чем вы. Они имеют искренние отношения с их совестью и тем светом, который эта совесть на данный момент имеет. Вот почему Павел говорит, что многие язычники будут на небесах не по причине тех дел, которые они сделали, а потому что они были верны тому свету, который имели. Затем в стихе 28 2 главы Павел говорит, «Ибо не тот иудей, кто таков по наружности, и не то обрезание, которое наружно на плоти, но тот иудей, кто внутренно таков, и то обрезание, которое в сердце, по духу». Бог смотрит на сердце, а не по букве. Ему и похвала не от людей, но от Бога. Друзья, грех — это ужасная вещь. Мы все являемся его пленниками. Нет никакого способа, которым мы могли бы сделать себя праведными в глазах Божьих. В третьей главе Павел продолжает рассуждение. Итак, какое преимущество быть иудеем, или какая польза от обрезания? Великое преимущество во всех отношениях, а наипаче в том, что им вверено Слово Божие. Бог дал им закон, дал им завет, и по этой причине они подумали, что они лучше всех остальных людей мира. Но Господь говорит, нет. Чем больше света, тем больше ответственности. Иудеи являются такими же грешниками, как и язычники. Затем он приходит к выводу о проблеме греха. Обратите внимание, 3 глава, стихи с 9 по 20. Эти тексты представляют нам вывод о всеобщей проблеме греха. Вот что Библия говорит о грехе. Глава 3, стихи с 9 по 20. Итак, что же? Имеем ли мы преимущество? Нисколько, ибо мы уже доказали, что как иудеи, так и эллины все под грехом. Слово «под» означает «под властью», «под владычеством». Это слово использовалось при упоминании о рабах во дни Павла. Затем, чтобы доказать свою точку зрения, он приводит несколько утверждений из Ветхого Завета. Как написано, нет праведного ни одного. Помните, что Павел указывает не свою, а Божью точку зрения. Мы судим о других людях по их поведению, а Бог смотрит на сердце. Вы можете совершать очень правильные поступки, но по эгоистичным мотивам. В Божьих глазах это выглядит как запятнанная одежда, выражаясь библейским термином. Из книги пророка Исаии, 64 главы, стиха 4. Итак, Павел говорит, что в Божьих глазах нет никого праведного и делающего добро. А теперь взгляните на вывод из 19 и 20 стихов. «Но мы знаем, а я надеюсь, что и вы знаете об этом, потому что вы не можете радоваться Евангелию до тех пор, пока вы не осознаете того, о чем здесь пишет Павел. Но мы знаем, что закон, если что говорит, говорит к состоящим под законом так, что заграждаются всякие уста, и весь мир становится виновен пред Богом. Бог никогда не давал закона с целью решить проблему греха. Он дал закон для того, чтобы открыть эту проблему. Он дал закон, чтобы показать мужчинам и женщинам, что мы являемся негодными от подошвы ног до темени головы, как Павел говорит в 7 главе и в 18 стихе, «Не живет во мне доброе». Потому вывод содержится именно в этом стихе, потому что делами закона не оправдается пред ним никакая плоть, ибо законом познается грех. Открыл ли закон вам ваши глаза? Открыл ли закон вам ваше сердце до самой глубины? Убедил ли закон вас в том, что в вас самих нет ничего доброго? Увидели ли вы, что от головы до пят вы представляете собой плоть, враждующую с Богом? Я говорю в духовном смысле. В 1 Коринфянам 13 главе Павел описывает любовь Божью, которая обозначается греческим словом «агапа». В этой любви нет абсолютно никакого эгоизма. В 5 стихе Павел говорит, что «агапа не ищет своего». Другими словами, в ней нет своего «я». Такой была природа Адама перед грехопадением. Жизнь, которую Бог вдохнул в Адама, была жизнью всего человечества. Она была сосредоточена в нем. Я бы хотел показать вам нечто, о чем вы, возможно, еще не думали. На древнееврейском слово «Адам» означает «человечество». Это слово имеет так называемое «собирательное значение», «много в одном». В 5 главе книги «Бытие» я желаю вам показать нечто. Здесь используется также слово «Адам». 1 и 2 стихи 5 главы «Бытие». Вот родословие Адама. Когда Бог сотворил человека или человечество, по подобию Божию создал его, мужчину и женщину сотворил их и благословил их, и нарек им имя человека. В переводе короля Якова так и написано «человечество». Нарек им имя человечества. Но оригинальный текст и некоторые переводы имеют слово «Адам» — «день сотворения их». Итак, Бог, когда творил Адама, на самом деле творил не одного человека. Он творил все человечество, создавая этого человека. Поэтому Бог не творит совершенно новую жизнь, когда рождается ребенок. Мы все являемся продолжением жизни Адама, но, к сожалению, после его грехопадения. Каждый из нас продолжает жизнь, данную Адаму. Бог сказал: «Плодитесь и наполняйте землю». Именно Адаму. Это и происходит после его грехопадения. Деяния 17 глава. Взгляните на то, что написал Лука в стихе 26. «От одной крови, то есть от одной жизни, потому что кровь означает жизнь, Он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитания. Все человечество, независимо от того, где вы живете, является продолжением жизни Адама после его грехопадения. Отметим для себя следующее. К сожалению, жизнь, которую передал Адам своим потомкам, является жизнью, которую он имел после своего грехопадения. Эта жизнь является испорченной грехом. Грехопадение Адама повлияло на его жизнь духовно и, по крайней мере, в четырех аспектах, кроме физических последствий, таких как усталость, болезнь и смерть. Первый аспект. Так как грехопадение Адама было отвержением Бога, об этом говорит Бытие 3.19. Святой Дух, обитавший в нем до этого, оставил его, и его жизнь была погружена в духовную тьму. Некоторые называют это духовной смертью. Второй аспект. Его жизнь была условно бессмертной, подпала под проклятие закона, и он был приговорен к смерти. Бог сказал Адаму и Еве в Бытие 2.16-17, «В день, который ты вкусишь от него, то есть согрешишь, смертью умрешь». Другими словами, ты потеряешь жизнь, которую я даю тебе. Третий аспект. Сама природа его любви, которая была бескорыстной, сменилась на эгоистичную, что присуще всякому греху. Шестой стих 53 главы Исаии говорит: «Все мы, то есть все человечество, блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу». И это стремление идти своим путем является самым сердцем проблемы греха, которую мы унаследовали от Адама. Филиппийцам 2.21 Павел добавляет: «Все ищут своего, а не того, что угодно Иисусу Христу». Даже если мы принимаем Христа, мы делаем это по своим эгоистичным мотивам. Мы желаем попасть на небеса или избежать суда. Четвертый аспект. Наконец, жизнь Адама перешла во власть сатаны, который стал правителем или князем этого мира. Именно так сатану называют Новый Завет. В Луки 4 главе 5 и 6 стихе мы имеем событие, когда сатана повел Иисуса в пустыню для искушения. Во время этого искушения на высокой горе сатана показал Иисусу все царства мира. Другими словами, он показал ему все человечество, которому мы принадлежим. Не спрашивайте меня, как он это сделал. Он был экспертом по компьютерной графике задолго до того, как мы ее развили и изобрели. Я был на самой высокой точке Иерусалима, и я с трудом смог разглядеть Иерусалим, в самой точке Израиля. Затем сатана сказал Иисусу: «Я дам все это тебе, потому что имею власть над всем этим. Все, что тебе нужно сделать, поклониться мне». Вы знаете, друзья, Иисус не поклонился сатане, но он также и не отверг заявление сатаны о том, что он является владыкой мира. Поэтому, более чем один раз Иисус называл сатану в Библии князем этого мира. Иоанна 14.30. Один из этих текстов. «Вот идет князь мира сего, и во мне не имеет ничего». Поскольку мы являемся продолжением или расширением жизни Адама, в тот момент, когда мы родились, мы приняли или унаследовали вышеизложенные четыре последствия, испорченные грехом жизни Адама. Согласно древнееврейским текстам Ветхого Завета, существует 12 различных слов, использующихся для того, чтобы дать определение нашей всеобщей проблеме греха. В Новом же Завете, который написан на греческом языке, мы имеем всего 5 различных слов. Грех похож на огромное чудовище внутри нас, с которым мы рождаемся. Если все эти слова собрать вместе, то мы увидим, что Библия определяет 8 категорий греха. Первое. Сознательное преступление закона Божьего. В переводе с греческого – беззаконие. 1 Иоанна, 3 глава, 4 стих. Второе. Умственное согласие с искушением, даже если никаких физических поступков не было сделано. Этот грех пожелания. Римлянам 7 глава, с 7 по 11 стихи. Павел обнаружил этот грех после того, как он был обращен. Перед своим обращением Павел не знал об этом грехе, потому что он сам писал об этом времени со словами «Я был непорочен» Филиппийцам 3:6. Но сейчас в Римлянам 7 главе 7 по 11 стиха он говорит: «Я понял, что греховные желания в глазах Божьих также являются грехом, а я был полон этими желаниями, даже если и не совершал физических грехов». Итак, греховные желания, лелеемые в сердце, в Божьих глазах являются грехом. Третий аспект, третья категория греха – пренебрежение долгом или возможностями делать добро. Каждый из нас является виновным в этом грехе. Иакова 4:17 говорит об этом. «Мы имеем много возможностей делать добро в этом мире, но поступаем согласно наших собственных желаний». Категория греха номер 4 – ошибки по неведению. Левит 5:17 говорит, что когда мы совершаем ошибки по неведению, это все еще называется грехом. Но слава Богу, что Он имеет решение этой проблемы благодаря Иисусу Христу. Пятая категория греха. Хорошие поступки и дела, как, например, соблюдение законов, посещение церкви, совершаемые по неверным мотивам. Как, например, страх, наказание или надежда на награду, является грехом в Божьих глазах. Обратите, пожалуйста, внимание на то, что Иисус сказал в Матфея 7:22-23 об этом. Эти слова были довольно неожиданными для его учеников. Начнем со стиха 21, чтобы понять, о чем речь. Он говорит, «Не всякий, с 21 стиха, «не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного». И когда вы читаете 1 Иоанна, вы найдете там, что воля Отца выражается в том, чтобы мы веровали в Его Сына Иисуса Христа. Давайте продолжим читать с 22 и 23 стихов Матфея 7 главы. «Многие скажут мне в тот день, то есть день суда, Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали? Не Твоим ли именем бесов изгоняли? Не Твоим ли именем многие чудеса творили?» Слушайте, как Иисус отвечает. «И тогда объявлю им, я никогда не знал вас. Отойдите от меня, делающие беззаконие». Другими словами, то, что вы делали, было хорошо, но вы делали это по эгоистичным мотивам. Это неприемлемо и является грехом в Божьих глазах. Вот наша проблема. Эти первые 5 категорий греха касаются нашего поведения, то есть относятся к нашим делам, мотивам, желаниям и мыслям. Новый Завет описывает эти грехи одним глаголом. Хамартана. Глагол – это часть речи, описывающая действие. Хамартан – это глагол. Следующие 2 вида греха имеют дело с нашим состоянием или природой, которую мы унаследовали от Адама. Новый Завет описывает эти грехи именем существительным – хамартия. Итак, Новый Завет описывает грех как вопрос поведения, так и вопрос состояния. 6. Категория греха. Наша греховная природа, которую мы унаследовали от Адама, после грехопадения называется грехом. Позвольте мне прочитать вам из книги «Псалтирь». Вот что Давид написал о себе. Он обнаружил то, о чем пишет, после того, как совершил некоторые довольно ужасные поступки, прелюбодеяние с Версавией и убийство ее мужа. Псалом 50, стих 7. «Вот я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя». Некоторые говорят, что Давид здесь ссылается на свою мать, которая, мол, прелюбодействовала, и он был рожден в результате. То есть его мать грешила, когда зачала его. Но если мы взглянем на контекст этой главы, то поймем, что Давид совсем не говорил здесь о своей матери. Кто-то говорил мне о том, что здесь идет речь о его матери. Я открыл этому человеку Псалом 57, стих 4, и попросил прочитать это место. Слушайте, что Давид здесь написал. Псалом 57, стих 4. «С самого рождения отступили нечестивые. От утробы матери заблуждаются, говоря ложь». На эти слова уже нечего ответить. В этом и заключается наша проблема. И в Римлянам 5:19 Павел говорит нам, что грехопадение Адама сделало нас грешниками, а не просто грешными. Грех Адама сделал нас грешниками. Далее в 20 стихе он продолжает, что закон это и призван открыть нам. Седьмая категория. Понятие «закон греха» — это термин, обозначающий преобладающую силу, которая подвластна все наше существо. Именно эта сила и делает нас рабами эгоизма или рабами греха. Римлянам 7 глава с 14 по 24 говорит об этом. Павел в этом тексте говорит «я ненавижу зло». При этом он говорит, как обращенный человек, «я желаю делать добро, я избираю делать добро, я даже нахожу удовольствие в законе Божьем, но на практике я терплю неудачу. Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти?» И его немедленным ответом на этот вопрос являются слова «благодарю Господа моего Иисусом Христом». Итак, грехом также называется та сила, которая постоянно вынуждает нас исполнять греховные желания нашей плоти. Выше изложенные семь категорий греха можно разделить на три основные категории. Первая – природа, греховная плоть. Римлянам 7 глава, 18 стих. «Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей, доброе». Первая из категорий всех этих грехов. Вторая категория. Ум, в смысле желания и мотивы. Греховные желания и мотивы, даже если они не привели к реальным действиям. В Божьих глазах это грех. Римлянам 7 глава, 7-8 стихи. Третье. Поведение. Греховные действия. Мы все с этим знакомы. Павел говорит об этом в Галатам 5:19-21, описывая дела плоти, которые представлены там в виде целого списка греховных дел. Закон Божий осуждает все эти три категории греха – природа, ум и поведение. Даже если Бог даст вам власть над греховными поступками, то сама ваша природа осуждает вас. Закон осуждает все три категории греха, а также каждую из них по отдельности. Поэтому единственной надеждой людей является искупительная благодать нашего Господа Иисуса Христа. И восьмая категория греха. Существует грех, и нам необходимо знать об этом. Восьмой вид греха, за который Христос не умирал. Этот грех часто в теологии называют непростительным грехом или грехом плоти в благодати. Что это за грех? По этому вопросу существует много недопонимания. Это добровольное, постоянное и окончательное отвержение дара спасения во Христе, или другими словами, грех неверия. Мы все знакомы с текстом Иоанна 3:16, «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». Но читали ли вы когда-либо стих 18 этой главы? Позвольте мне прочитать его для вас. Иоанна 3 глава, стих 18. Это слова Иисуса. «Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден». Он родился уже осужденным по причине греха Адама, но сейчас он осужден не по причине греха Адама, а потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия. Друзья, это ужасный грех, который заключается в отвержении дара спасения. Также 36 стих этой же 3 главы Иоанна, Иоанн Креститель, обращаясь к иудеям, говорит, «Верующий в Сына Божия имеет, мне нравится настоящее время здесь, имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем». В Марка 16 главе Иисус дал великое поручение Своим ученикам перед вознесением на небеса, завершив Свою земную миссию. Он сказал в стихе 15: «Идите по всему миру и проповедуйте эту невероятную благую весть, это Евангелие каждому человеку». Затем Он добавляет: «Кто будет веровать и креститься, спасен будет». Невозможно будет спасен или может быть будет спасен, а будет спасен, а кто не будет веровать, осужден будет. Видите ли вы, насколько серьезным является вопрос отвержения дара спасения? Христос говорит об этом грехе, как о грехе против Святого Духа. Матфея 12 глава с 30 по 32 стих. Почему? Потому что только Дух Святой убеждает нас в нашем грехе, в праведности и в суде. Иоанна 16 глава, стихи 8 и 9. Иисус сказал ученикам, что когда Дух Святой придет после вознесения Иисуса на небеса, Он обличит мир о трех вещах – о грехе, о правде и о суде. Иисус тут же объясняет каждое из этих понятий. Обратите внимание, как сам Иисус дает здесь определение греху. Стих 9. «О грехе, что не веруют в Меня». Здесь Он говорит о том грехе, который лишит многих людей небес. Этот грех является грехом неверия. Почему так? Потому что именно Дух Святой обличает мир в этих трех вещах – о грехе, о праведности и о суде. Этот грех неверия является единственной причиной погибели какого-либо человека, и по которой он не попадет на небеса. Видите ли, Бог не осуждает вас за то, что вы являетесь грешником. Вы родились таким, у вас не было никакого выбора. Но в отвержении дара спасения, который исходит от Бога, вы не имеете никаких причин и оправданий. Этим даром является спасение в Иисусе Христе. Вы видите здесь несколько текстов. Вы можете записать их и прочитать самостоятельно, но я прочитаю вам только один. Евреям 10 глава. Пока я открываю, напомню о том, что Иисус сказал Своим ученикам перед Своим вознесением на небеса. Он сказал им: «Когда Я вознесусь от вас, вы будете иметь много проблем. Вы будете преследуемы, бросаемы в тюрьму, будете судимы» и так далее. Затем в 22 стихе 10 главы Матфея Он говорит: «Претерпевший же до конца, то есть тот, кто сохранит свою веру до конца, будет спасен». Нигде в Библии мы не находим учения «однажды спасенный, спасен навсегда». Нигде. Пока мы верим во Христа, спасение нам гарантировано. Но в тот момент, когда мы отвергаем Христа своим неверием, мы тем самым отвергаем и спасение, потому что спасение только в Иисусе Христе и больше ни в каком имени. Сейчас я прочту Евреям 10 главу, стихи с 35 по 39. Это утверждение очень прямое и ясное. Писатель этого послания писал к верующим иудеям во времена Нового Завета: «Итак, не оставляйте упования вашего, которому предстоит великое воздаяние. Терпение нужно вам, то есть вам необходимо придерживаться веры до конца, чтобы, исполнив волю Божию, получить обещанное, то есть вечную жизнь на небесах». Из 38 стиха. «Праведный верою жив будет». А тут есть слово «а» или «но». «Но», скорее «но». «Если кто поколеблется», в оригинале «вернется» обратно, то есть отвернется от Бога и от Евангелия Иисуса Христа, «не благоволит к тому душа моя». Другими словами, я не смогу взять его на небеса. Мне нравится стих 39. «Мы же не из колеблющихся», в оригинале «возвращающихся на погибель, но стоим в вере к спасению души». И я молюсь, дорогие друзья, чтобы вы держались веры пред лицом любых обстоятельств до самого пришествия Христа. Осознание глубины всеобщей проблемы греха поможет нам потерять всякое доверие в самих себя и с благодарными сердцами принять обещание и дар спасения в Иисусе Христе. Филиппийцам 3 глава с 3 по 10 стихи. Таким образом, когда благая весть Евангелия провозглашается по всему миру во свидетельство в контексте всеобщей проблемы греха, Это лишит каждого человека причин, поводов и оправданий для его погибели. И тогда придет конец. Матфея 24:14. Моя молитва будет о том, чтобы этот день настал скоро, потому что вся обстановка в мире выглядит не очень обнадеживающе. Пусть Бог благословит вас, чтобы понимание всеобщей проблемы греха разрушило в вас ваше все доверие и упование на себя, и чтобы пришло понимание того, что наша единственная надежда связана с праведностью Христа. Это была моя молитва во имя Иисуса. Аминь. Перевод Кожевникова Павла. Спасибо за внимание и снисхождение.